Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Мы поговорим о последних политических событиях в России, да и в мире тоже. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. И есть пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну вот, Гарри Кимович, наверное, думает, что я вас прошу про финт или ход Путиным, а я спрошу все-таки про конференцию «Другой России», на которой вас выбрали единым кандидатом от оппозиции, и те комментарии, которые кандидатов в президенты, которые я видел в разных средствах массовой информации, это такие, что это все агония оппозиции, это такой раскол, Касьянова нет, или Касьянов в стороне, а есть еще и Явлинский, и зачем все это делается, зачем смешить людей, вот примерно так.
Ну, вообще, участь оппозиции в странах, которые переходят от авторитарного к тоталитарному режиму, она вообще незавидная. Приходится выслушивать и усмешки, и переживать репрессии. Может утешать то, что в 70-80-е годы ситуация была гораздо хуже, и все равно люди боролись. И когда там вот, показывают фильмы, подобные этому воскресному пасквилю Мамонтова, в прайм-тайм.
Там «Радио Свобода» досталось.
Ну, естественно, конечно, естественно.
Да. Платные демонстрации у вас, ну, а мы их, оказывается, принимаем на работу. Хоть бы одного показали.
Нет, так это не имеет значения. На самом деле, надо воспринимать, наверное, как вот единую картинку, вот такая целостность восприятия, вот эти стоячие овации Путину бесконечные, пропагандистские пасквили образца 70-х, начала 80-х годов. И все это как бы вот на фоне там, победных там, реляций. Естественно, конечно, все, кто стоят на нашем пути, это платные агенты империализма, ну, в данном случае там каких-то чужих интересов, в первую очередь, естественно, американских. Тем не менее, я считаю, что вот конференция «Другая Россия», она оказалась очень важной, потому что это было не одноразовое событие. Вот просто собрались люди какие-то, и там какие-то, принимали какие-то решения на потеху всему миру. Речь шла о том, что это было завершение процесса проведения региональных конференций, которые прошли в 57 регионах России. Сделано это было, конечно, на скорую руку, у нас было очень немного времени, но за 10 недель мы провели эти конференции, в которых приняло участие более 3000 человек и почти 550 делегатов, имеющих мандаты. Вот я хочу особенно остановиться на вот этом обстоятельстве. Люди, которые приехали на эту конференцию, в отличие от очень многих других оппозиционных и не очень оппозиционных съездов, конференций, ассамблей, имели мандаты. Мандат от своей территории. Ну, пусть их выбирало 30, 40, 50 человек, 60, но в данном случае они все равно проходили какую-то процедуру. И эти люди приехали сюда после обсуждений, которые они проходили в регионах, и приняли в условиях нормально открытой дискуссии и тайного голосования какое-то определенное решение. Конечно, жалко, что не удалось собрать действительно всю палитру, скажем, сегодня оппозиционных сил в России. Но, к сожалению, как бы вот в течение вот этого выстраивания всей этой концепции у нас, в данном случае, если говорить о Касьянове, было немало разговоров, но, к сожалению, Михаил Михайлович Касьянов не выразил желания участвовать в процедурах с неопределенным результатом. Вопрос принять, скажем, как некоторый результат заранее, согласившись с мнением лидера РНДС, что только он является подходящим лидером для оппозиции, либо, как бы, скажем, обсуждать этот вопрос предварительно в очень узком кругу, для меня, скажем, для Объединенного гражданского фронта было абсолютно неприемлемо, потому что мы считаем, что как раз козырем «Другой России» является очень четкое следование процедурам, и вот все абсолютно конференции, все протоколы, все голосования, которые проходили по всей стране, они представляют, вот, на мой взгляд, наш неоценимый политический капитал. Этим мы отличаемся от Кремля, этим мы отличаемся от официальных партий, которые, в общем, сегодня штампуют решения под давлением местных администраций или администрации президентской.
Понимаете, в чем дело? Вот весь процесс развития российской оппозиции, я имею в виду демократическую оппозицию, это бесконечный процесс дробления и распада. Я вот вчера слушал Вацлава Гавела, который говорил о Хартии 77. Там-то было наоборот, там люди от социалистов до консерваторов объединились на какой-то программе минимум. Между прочим, я подозреваю, что их там местная служба безопасности тогдашняя коммунистического режима сталкивала, стравливала, наверное, не меньше, чем другие, так сказать, спецслужбы в таких условиях авторитарных режимов действуют. Тем не менее, они выработали некую программу, они предложили альтернативу, и в решающий момент, после там долгого, скажем так, ожидания, репрессий и так далее, смогли практически сразу создать дееспособную власть. В России оказывается, что база для существования такой оппозиции фактически нет. Есть партии, которые готовы на условиях власти участвовать в том, что власть называет выборами, и что выглядит достаточно странно, особенно после решения Владимира Путина возглавить «Единую Россию» или список «Единой России» на выборах. Есть партии, которые вот проводят какие-то разовые мероприятия, то марши несогласных, то конференции, ну, не партии, структуры, я имею в виду. Вот нет этого возможности пойти на компромиссы, это действительно, по-моему, уже связано не с личными особенностями лидеров, а с какой-то такой обреченностью, заданностью, да, вот наличием той среды, которая это все предопределяет, то есть мнение народного, я бы сказал.
Ну, на самом деле, вот предопределенность среды в какой-то мере существует, потому что в России после 93-го года, вот этих трагических событий, как раз 3-4 октября и принятия Ельцинской конституции, сложилась определенная там система, политическая система координат. И в этой системе координат оппозиция отводилась вполне конкретное место, значит, она могла там участвовать в каких-то процессах, разрешенных властью, но не могла бороться за эту власть. Поэтому уже вот этот алгоритм действий, он и не позволял партиям, что правым, что левым, в данном случае, мне кажется, бессмысленно уже как бы делить оппозицию по каким-то критериям. Оппозиция не в состоянии была бросить вызов власти. Как раз «Другая Россия» — это, пожалуй, первое коалиционное оппозиционное объединение, которое бросает вызов власти. Но у нас мы тоже, конечно, сталкиваемся с проблемами, потому что той, может быть, скажем, политической культуры, которая была уже в середине 70-х годов в Чехословакии, ну, пока в России нет. И я, конечно, благодарен очень Вацлаву Гавелу за то, что он еще раз поддержал нашу концепцию «Другой России», сказав, что в Хартии 77 объединялись все, от монархистов-консерваторов до самых отъявленных левых. То есть в данном случае ясно, что борьба с режимом авторитарным, тем паче с режимом тоталитарным, должна вестись по самому широкому фронту. Но, к сожалению, власть в России научилась, она приспособлена легко как бы разламывать вот эти конструкции, потому что слишком много она может предложить. Но самое интересное, что на сегодняшний день, мне кажется, как раз ситуация начинает меняться, потому что вот ресурс, скажем, вот этого пряника, который был у власти, этот ресурс практически исчерпан. А власть держала практически все вот такие, скажем, полуоппозиционные силы, пытаясь сидеть на двух стульях, двумя вещами – регистрацией и, в общем-то, возможностью последующей участвовать в выборном процессе. Все это сейчас подходит к концу. Ельцинская политическая конструкция после вчерашнего объявления Путина, на мой взгляд, уже завершила свое историческое существование. И теперь у всех, кто хочет сохраниться в политической жизни, у всех, кто хочет как-то найти себе вот место вот в новых этих изменяющих условиях, мне кажется, есть только один выход, а именно участвовать вот в широком объединении, которое начало складываться на базе «Другой России».
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии «Радио Свобода» Гарик Каспаров, и мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с Гарри Каспаровым. Вот вопрос по пейджеру. Будет ли Гарри Каспаров участвовать в митинге 7 октября на Пушкинской площади? Я напомню, что в этот раз марш несогласных или митинг несогласных проводит не другая Россия, а Народно-демократический союз Михаила Касьянова.
Ну, на самом деле есть серия вопросов, на которые мы так ответы и не получили. Один из них связан с тем, что марш несогласных формировался как консенсусное мероприятие всех политических групп, составляющих другую Россию. И вот объявление лидера РНДС в середине июля о том, что такой марш состоится без каких-либо консультаций с теми, кто, в общем-то, вместе с ним в этих мероприятиях участвовал, конечно, вызвало, ну, довольно резкую реакцию среди его бывших партнеров по коалиции. Кроме того, я, в общем-то, с самого начала подвергал сомнению саму идею вообще организовывать политические мероприятия в такой день, потому что марш несогласных – это такое обоюдоострое оружие, и зачастую он заканчивается, как мы все знаем, заканчивается столкновениями с силами милиции, особенно если подвозится еще иногородний ОМОН. И мне кажется, что вообще 7 числа нужно участвовать в мероприятиях, и у нас есть определенные планы и идеи, но они все-таки не должны носить жестко конфронтационного характера.
Но это будет митинг, насколько я понимаю. Но в каком-то смысле он действительно траурный митинг в памяти Анны Политковской.
Но на самом деле нет. Но траурный митинг все-таки организуют не политические партии. Вот мне кажется, что в этот день, я много раз на эту тему выступал, надо было дать инициативу правозащитным организациям, «Новой газете», в конце концов. Это все-таки событие, если мы, конечно, не будем вспоминать, что еще день рождения Путина, что может, кстати, придать дополнительный элемент озлобленности так называемым силам правопорядка нашим и ФСБ. Но все равно вот такая траурная дата, первая годовщина этого злодейского убийства, это день, когда все-таки про политику надо забыть, в общем-то. Я считаю, что вообще выходить с флагами, то есть говорить о какой-то своей там программе идеологической и пытаться что-то навязывать, абсолютно неверно.
Георгий Ильич, вопрос был задан ясно. Пойдете или не пойдете?
Ну, я до сих пор как бы не понимаю, в каком виде РНДС собирается это организовывать. Если это политическое мероприятие РНДС, то я считаю, что, в общем, в этом участвовать неправильно. Я буду принимать участие, можете не сомневаться, в ряде мероприятий. У нас есть свои соображения, что надо делать в этот день. Вот. Но для меня, я говорю, принципиально важным является сам характер мероприятия. К сожалению, пока, в общем-то, получить информацию о том, как это будет все происходить, мы до конца не можем.
Понятно. Ну, вот еще одна ваша акция. Вы передали в Центр избирком некий список, я понимаю, что это декларативный список.
Абсолютно.
Кандидатов для участия в выборах. Там тройка, вы, Лимонов и Виктор Геращенко.
Геращенко по алфавиту тройка
стоял. По алфавиту,
стоял,
да. Ну, Геращенко, да. Первый тоже красивый, да. В конце концов.
Да, Геращенко,
человек.
Каспаров, Лимонов.
Вот. А вот я думаю, а вот действительно, если бы была возможность, вот сейчас как раз после заявления Путина, наверное, кто-то подумает, что это была ошибка такой радикальной оппозиции. Может быть, надо было договариваться с какой-то небольшой партией и попытаться пойти на выборы, и вот вы бы вступили в прямую дискуссию с самим президентом России, или, по крайней мере, требовали бы такой дискуссии лоб в лоб, понимаете, на парламентских выборах. Список Путина, список Каспарова.
Ну, на самом деле, мы все понимаем, никаких дискуссий не будет. Об этом могут мечтать какие-то сейчас официально разрешенные партии.
Вот, но Никита Белых сказал,
готов. Ну, нет, то, что Никита Белых готов к дискуссии с Путиным, я понимаю, хотя, конечно, было все равно интересно посмотреть на степень его готовности, если вдруг эта мечта материализуется.
Вот. Но хотите сказать, не выдержит?
Ну, я не знаю.
Тренировки не хватит?
Да, но что-то мне подсказывает, дискуссии никакой не будет. То есть в данном случае мы вообще говорим уже не о парламентских выборах, а о референдуме по доверию Путину. То есть,
доверию царю.
По доверию царю, в принципе. Даже уже, может быть, не просто царю, в принципе, а божеству, потому что получается един в трех лицах просто, так как он один остался в списке. То есть, кстати, интересно, что СПС тоже эту идею разбирала, но Никита Белых на такую роль не потянул. А с Путиным все получилось. И поэтому такое царственное божество, оно, конечно, ни в какие дискуссии, ни с какими там политиками бренными, оно вступать не собирается. И понятно, что этот референдум, который будет проходить 2 числа по факту, он делает бессмысленным сам процесс выборов. То есть, в принципе, уже вопрос будет стоять о том, кому достанется второе, наверное, призовое место.
Но, может, третье еще будет, бронза.
Может быть, но это уже как бы вот такой вот уже фарт должен, уже это кому-то должно сильно повезти, потому что губернаторы, я думаю, в ночь со второго на третье начнут соревноваться, кто выступит лучше.
60 губернаторов в списке, еще да, там сколько не в списке,
тут
но
очень
все
важно
равно
же,
надо выступить.
У Путина же есть рейтинг, 70%, нам про это говорят каждый день. И я хочу посмотреть до губернатора, который рискнет обеспечить результат, который отличается в меньшую сторону от этого рейтинга. Конечно, у каких-то губернаторов, я полагаю, что в первую очередь, конечно, в Петербурге, 70% не получится. Но это в данном случае их проблемы. А вот те, у кого такие возможности есть, контролируют
голос. Рамзан Кадыров, вами любимый, 95% уже пообещал.
Не, ну понятно. А знаете, Дагестан как будет соревноваться с Чечней? Я думаю, что в какой-то момент может оказаться, что цифры, они начнут не сходиться уже, не то, что там про там, второе и третье место. Там просто может зашкалить за 100%. В принципе, такое у нас в России уже в определенных местах бывало.
В Ингушетии было, да.
Ну, да, может такое быть.
Промахнулись
с забросом. И это может создать довольно странную ситуацию, в принципе, значит, как бы, которая приведет к тотальному краху вообще всех оставшихся элементов политической конструкции. Поэтому в этом фарсе участвовать бессмысленно. И когда мы несли свой список, мы считали это декларативным, но важным жестом, потому что другая Россия говорит о том, что необходимо выстраивать параллельную реальность. Это идея, кстати, которую высказали, вот тоже параллельно, можно сказать, пришли к ней с двух достаточно разных как бы идеологических установок, Андрей Ларионов и Эдуард Лимонов. Вот, как я уже шутил, наверное, в будущих учебниках истории план так и будет называться, Ларионова-Лимонова, вот, предложение. Речь идет о том, что если в стране возникает кризис политический, я все-таки считаю, что он на самом деле неизбежен, потому что какие бы варианты, там, сценарии не использовались Путиным и его окружением, все равно ситуация начнет выходить из-под контроля, то важно наличие как бы альтернативного источника легитимности. Парламент, точнее то, что будет называться парламентом после 2 декабря, будет представлять совершенно серую, безликую массу, которая никоим образом не связана с российским населением и не отражает ничьи интересы.
А сейчас он связан разве?
Сейчас он, может быть, связан на какое-то количество процентов, в нем все-таки есть одномандатники. Все-таки понятно, что там, скажем, Володя Рыжков представляет своих избирателей.
Ну, не будет представлять. Нет. Не разрешили его взять никому в список.
Ну, так правильно. Ну, на самом деле, не никому, а СПС, надо говорить, который, в общем-то,
ну,
там...
Ну, Яблоко
взяв,
тоже там...
Взяв под козырек...
Могло бы, но не стало.
Ну, Яблоко там, я не знаю о желании Явлинского, но СПС хотела взять, не разрешили, взяли под козырек, и кончилось с тем, что, в общем-то, Рыжков остался, я считаю, наиболее, как перспективным. Вот в этой когорте либеральный политик остался за бортом этой думы. Что, в общем, опять логично, потому что одномандатнику Рыжкову, который старался быть независимым, в этих конструкциях не местно.
Ну, не он один. Там, с другой стороны, хоть
Рогозин.
Да?
Рогозин, Глазьев. Вот независимо как бы от политических пристрастий, там, взглядов, которые высказывают политики, все, что выбивается вот немножечко над уровнем вот этим средним, то, что до конца Кремлем не контролируется, должно быть выкашено. И поэтому, в общем, список людей, вот он достаточно хорошо вписывается вот в эту кремлевскую концепцию. Мы считаем, что когда все эти люди, если такая возможность представится, смогут собраться вместе, они представляют огромную силу. Потому что вот если посмотреть там Илларионов, Рыжков, Рогозин, Глазьев, Геращенко, там, мы можем перечислять там Тюлькин, Ампилов, Лимонов, Каспаров. Ну, там можно, список на самом деле будет бесконечный просто. Потому что после 2 декабря этих людей станет гораздо больше. Потому что и СПС, и Яблоко, и все там организации, там, патриоты России, все оказываются за бортом. И в этих условиях, возможно, выстраивание той самой параллельной реальности.
А если Жириновский окажется за бортом, вы его тоже пригласите?
Секундочку. А в парламенте, вот это очень хороший был у нас такой спор, и вот Витя Шендерович, там речь шла о Рогозине, он сказал... Но не может быть парламента без Рогозина сегодня. Вот мы же говорим не про общую партийную это самое. Мы говорим о том, что парламент, в нем представлены все. Очень важно сейчас дать альтернативу. В этом проведем сегодня честный выбор. Будет Жириновский там? Будет. Ну а куда он денется? Он наберет 7% сегодня. Вот. Но, причем ясно, что барьер надо, конечно, этот отменять чудовищно. Вот на Украине там 3%. Заметьте, что, как говорится, не все даже его преодолевают.
Но
вот.
Зато те, кто преодолевают, становятся очень важной силой.
Естественно, да. Но тем не менее...
Маленькие.
Тем не менее, любая попытка создавать что-то параллельное, вот, скажем, вот там Семигин пытался создавать теневое правительство, она обречена, если она в жестких идеологических рамках. Вот это делают или там либеральные силы, или там, например, левопатриотические. А альтернатива должна быть как бы вот такой многогранной. То есть, если мы хотим дать альтернативу, то мы должны продемонстрировать, что все политические взгляды, они представлены, потому что такой парламент и есть. Парламент, он вообще должен отражать всю палитру взглядов в стране. Поэтому мне кажется, что после 3 декабря перспектива, о которой сейчас уже говорит, которую формулирует другая Россия, она становится совершенно реальной. И если ситуация в стране начнет как бы выходить из-под контроля Кремля, то эта альтернатива может оказаться востребованной.
Ну что ж, давайте мы слушателя подключим. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мне, во-первых, конечно, глубоко симпатична позиция Гарри Каспарова, но в плане вот демократических процедур.
Спасибо.
И так далее. Вот, и я хочу сказать, что теоретически вот невозможно объединить те силы, которые как бы в другой России. То есть там очень широкий диапазон, значит, от демократов там до каких-то там почти экстремистов и так далее. Вот единственная и только одна общая точка всех этих сил – это за честные выборы. То есть за демократические процедуры, свободное там, свободу выступать по телевидению, газеты, шествия и подсчет демократический и так далее. Вот если бы эту четко только одну эту точку ясно определили, я думаю, меньше было бы неопределенности у народа, и все бы понимали.
Понятно, Виктор, вот вы абсолютно правильно как бы вывели вот главную объединяющую точку, как вы сказали, вот позицию, которая и позволяет нам работать вместе. Это то, о чем говорил Вацлав Гавел, Хартия 77, Чехословакия. Это то, что случилось в Чили в конце 80-х годов, когда 18 разных политических общественных групп от христианских демократов, таких консерваторов, до социалистов и коммунистов объединились для того, чтобы победить Пиночета на референдуме и восстановить демократический процесс в стране. То есть мы делаем ровно то же самое. И очень хорошо говорил, скажем, вот Сергей Ковалев на второй конференции «Другой России», что ясно, что в парламенте, если он будет выбран честно, нормально, и в нем будут представлены все партии, то Лимонов и Каспаров будут сидеть в разных как бы углах парламента. Ну, тем не менее, все равно, как бы мы не дискутировали, очень важно, чтобы мы создали площадку, на которой эта дискуссия носит настоящий, как бы, полноценный законодательный характер. И главное, еще не будем забывать, надо научиться нормально дискутировать, потому что все-таки у нас был не только трагический опыт 17-го года, я считаю, что это трагический опыт 93-го года, когда не смогли найти никакого консенсуса, не смогли договориться, и итог, мне кажется, это вот то, что получилось сегодня, потому что все-таки как бы мы, какая-то сторона была, считала, что это там большая победа, какая-то считала это там поражением, проиграли все, потому что когда стреляешь по парламенту, кончается все однопартийной диктатурой. Я бы еще тогда просто как бы вот в подтверждение этого тезиса привел буквально маленький пример. Вот сейчас, если мы говорим про Чечню, 13 лет войны, терактов, в общем-то, миазмы терроризма, они расползлись по всей стране. И надо помнить, что в 94 году генерал Дудаев просил намного меньше, чем сегодня получил Рамзан Кадыров.
Спасибо. Мы продолжим разговор с Гарри Каспаровым после выпуска новостей «Радио Свобода». И напомню, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. Генсовет партии отказался от формирования первой тройки списка на парламентских выборах. Власти Москвы обещают выплатить по 150 тысяч рублей семьям погибших в результате пожара в столичном институте. По данным МЧС, пожар в здании Московского института государственного и корпоративного управления унес жизни 7 человек, более 30 были госпитализированы. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. Иск подали местные активисты «Единой России», усмотревшие в публикации оскорбления представителя власти. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Данные из восточных и южных районов поступают очень медленно. Пока партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко, на третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них 4 детей, 10 ранены. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли 2 взрыва. 2 человека погибли, 11 ранены. 1000 британских военнослужащих вернутся на родину из Ирака еще до конца этого года, объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Заявление было сделано в Багдаде после встречи Брауна с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари покинул Мьянму. Сегодня он в течение часа вел переговоры с главой военного режима Мьянмы генералом Тан Шве и его заместителем. После этого состоялась его вторая встреча с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, который уже многие годы находится под домашним арестом.
В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей студии Гарри Каспаров. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира. Пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». СМС плюс 7-903-743-2801. Давайте посмотрим, что нам написали. А, на вашем любимом Западе не лучше. В Мексике 70 лет правила... Только институционно-революционная, да. А не конституционно-революционная партия, за которую в ряде штатов голосование неизменно превышало 100% и уходило в полное Туркменбаши. Никакая система от этого не рушилась, свергая власть, глупо просить не регистрацию. Кастро не регистрировался у Батисты, пишет вам Александр. Мы ни к чему не призываем, мы просто вот прочитали ваше сообщение.
На самом деле, как живут на Кубе сейчас, мы хорошо знаем. В общем-то, уровень жизни на Кубе и, скажем, в Чили, если сравнивать, я полагаю, что это будет небо и земля. Ну, а 70 лет в Мексике, конечно, была такая специфическая форма диктатуры. Кстати, там была очень одна важная вещь. Был ограничитель, который у нас никак не приживается. Президент мог быть только один срок 6 лет.
То есть, каждый раз он искал преемника, и потом с ним что-то не получалось. Это известная история.
Но, тем не менее, вот это правило жестко соблюдалось, даже вот в этой самой Мексике. Но итогом правления... вот 70-летнего стало то, что мексиканцы там бегут в Америку, потому что там, вот в стране, где никаких преемников нету и нету однопартийной диктатуры, почему-то уровень жизни гораздо выше. И все-таки мы должны говорить, исходить из того, что как бы сегодня и Мексика с этого пути тоже сошла, между прочим. И в Мексике, ну там такая, как по-моему, там 2,5 партии сегодня, которые между собой борются, но при этом, в общем-то, все равно пока еще преодолеть последствия 70-летней диктатуры и отсталости сразу не удается.
Мы с мужем поражены были телекартинкой со съезда единороссов. Окунули нас в 70-е годы, мы не хотим туда, пишет Любовь Макаровна. Сегодня можно тоже посмотреть, будет вторая часть или уже идет, наверное, по телевизору.
Не, вот мне кажется, на самом деле вот про эту картинку стоит сказать особо, потому что вот люди, которые на этой картинке, вот они там ее составляют. Причем не будем забывать, что в отличие от советских чиновников, там, наших там, профсоюзных начальников и прочих участников вот тех больших съездов, эти люди состоятельные, они не зависят напрямую от системы, они могут, в общем-то, очень благополучно прожить и
форум
не...
Форум миллионеров, вы хотите
да,
сказать?
Да, безусловно. Это, конечно, форум миллионеров. Они очень любят рассуждать. Вы знаете, там многие же из них даже еще заботятся о том, что им кажется, у них сохранилось, а именно репутации и достоинства. Попадая на какое-нибудь там эхо Москвы, скажем, они начинают рассуждать о том, что народ не готов к демократии у нас.
Но они хихикали над этой ткачихой. Да, это было видно, которая просила
Путина
остаться.
Но потом вскочили и начали хлопать. То есть, поэтому, когда они говорят о том, что народ не готов, подразумевая, что народ быдло. Быдло – это они как раз. Вот быдло – это те люди, которые присмыкаются для того, чтобы сохранить место у кормушки. Потому что не 37-й год, не расстреляют. То есть, на самом деле, те испытания, которые выпали на долю людей, живших там, в сталинскую эпоху, да и, в общем-то, и при Хрущеве, и Брежневе, они, конечно, никоим образом не могут быть сопоставимы с теми вот душевными якобы мучениями, которые нам вот это, с позволения сказать, российская элита, сильно смахивающая на орловское быдло, демонстрирует там каждый раз, когда представляется возможность там поплакаться в либеральную жилетку.
Господин Каспаров, рассчитывать на победу над властью может только тот, кто реально предложит больше, чем власть, видимо, написано. Не барскую подачку из стабфонда, а распотрошить олигархов, не СНГ, а вернуть русские земли и так далее, пишет вам Александр. В общем, видимо, совет такой. Будьте популистом, требуйте невозможного. Но в конце концов Тимошенко на Украине заявляет одно, а потом делает гораздо меньше, даже когда приходит к власти.
Ну, не будем забывать, что Юлия Тимошенко все-таки работает в демократическом системе. То есть на Украине проходят выборы, страшно сказать, с непредсказуемым результатом. Никто даже не знает, кому достанется победа. И это, конечно, страшно нервирует российскую власть, потому что представить себе такой результат, точнее, отсутствие запрограммированного результата, конечно, в России никто не может. И в этих условиях, в которых мы сегодня живем и вынуждены бороться в нашей стране, надо все-таки соблюдать принципиальную позицию. Вот мне кажется, это абсолютно важно. Это единственное, что позволяет нам сохранять себя в этом политическом процессе. Да, конечно, есть вещи, которые требуют немедленного внимания, конечно, и надо выступать даже с лозунгами, которые кто-то объявит популистскими. Я просто сейчас за недостатком времени не буду объяснять свою позицию по возврату сгоревших вкладов. Другая Россия, мир, считает это необходимым. Это и вопрос не только популистский, и не столько популистский, сколько он экономический и такой социально-психологический. Мы на эту тему подробно говорим. Более того, мы ведем сейчас дела в судах, мы собираем заявления от людей, потому что без решения этой колоссальной проблемы, мне кажется, не удастся примирить людей с тем, что происходило в 90-е годы. Важнейший вопрос государство может и обязано решать, кстати, выполняя свои же законы государством, принятые в 95-96 году. А все остальное это вопросы политической реформы, широчайшей политической реформы. Надо говорить о том, что вместо вертикали власти, которые растаскивают страну, на самом деле, на части, делят ее между коррумпированными и разлагающимися просто вот этой жадности и воровства чиновничьими кланами, нужно создавать систему выборную. И не просто, как было при Ельцине, отношения там царь в Москве и губернатор там где-нибудь в Татарстане. Речь идет о создании настоящей системы местного самоуправления и о выборности даже таких должностей, как судьи местные и начальники муниципальной милиции.
Ну а что? А сейчас ведь есть то же самое, царь в Москве, хан в Казани или в Грозном.
Хан в Казани в данном случае подчиняет себе республику всю. А речь идет о том, что хан не должен иметь возможности командовать мэром, а мэр командовать избранными представителями районной управы муниципалитетов. Это вся система должна выстраиваться не сверху вниз команды, а именно снизу вверх. И именно вот там, на земле, вот в этих районных муниципальных управах должны оставаться средства, которые позволяют людям решать свои насущные проблемы. То есть мы говорим о широчайшей политической реформе и о каких-то вещах, которые действительно всех волнуют, скажем, о создании профессиональной армии, о прекращении вот этой тотальной коррупции и в армейской среде. Мы говорим о полном произволе правоохранительных органов, которые сегодня уже превратились, в общем-то, не в органы правопорядка, а в нечто совсем противоположное. То есть надо говорить о тех проблемах, которые людей волнуют. И, скажем, например, значительное количество наших соотечественников, проживающих на там, 4/5 территории России, волнует китайская проблема. Реально. Не какая-то выдуманная мифическая там, угроза от Евросоюза или даже от американцев, о которой так плачет телевидение, а конкретная совершенно китайская ползучая аннексия в Дальнего Востока и Восточной Сибири. Это очевидная ситуация, о которой власть предпочитает умалчивать, потому что большая часть производимых нами вооружений идет именно в Китай. Китай хороший торговый партнер, позволяющий обогащаться нынешней верхушке.
Вот тут Чечню как-то мы по ходу дела вспомнили. Свеженькое заявление председателя Народного собрания Чеченской Республики Дукуваха Абдурахманова. Он сказал, что вы должны ответить за оскорбление президента Чечни Рамзана Кадырова по морально-этическим законам ГОР. С таким человеком, то есть как вы, не должны здороваться, не пускать в общественные места и даже не выдавать за вас замуж девушек. Вот видите? Хочется с вами разобраться.
Я подозреваю, что как бы, вот эти страшные меры воздействия, они как бы не окажут на меня воспитательного действия. В общем-то, я женат и чувствую себя в семейной жизни очень хорошо, комфортабельно.
То есть от своих слов вы не отказываетесь в адрес Рамзана Кадырова, что вы считаете его, извините, я цитирую, бандитом?
Да, безусловно. Более того, я считаю, что эту точку зрения разделяет подавляющее число граждан России. Если говорить о том, что объединяет сегодня россиян, то, пожалуй, отношение к тому, что происходит сегодня в Чечне, будет более объединяющим фактором, чем отношение к свободным выборам или к свободе прессы. Чеченская ситуация, вот мы начали об этом говорить, она действительно трагическая, потому что итогом этой войны, это грубейшей, конечно, ошибкой, просчетом Ельцина, который до сих пор, мы понимаем, еще не кончилось, является тот факт, что сегодня Чечня, кадыровская Чечня, просто взимает со всех нас дань. Мы понимаем прекрасно, что такое иллюзорное успокоение в Чечне связано с тем, что большинство боевиков просто одело сегодня российскую форму, получило удостоверение ФСБ и решает свои проблемы уже не только в Чечне и не только в прилегающих районах, но и практически по всей стране. Это колоссальное поражение российской власти, российского государства, потому что попытки, как было названо, навести конституционный порядок в Чечне, такое стыдливое название, привело к тому, что конституционный порядок стал разрушаться на всей территории России. Кроме того, мы видим, что Северный Кавказ, на самом деле, как проблема, уже вышел далеко за чеченские рамки, и вот эта политика назначения своих ставленников по Северному Кавказу, который прибег Путин, она, например, в Ингушетии сегодня ставит регион вновь на грань полномасштабной войны.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, Гарри Каспаров в нашей студии, и вопрос Сергея из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, Гарри Кимович.
Добрый
вечер. Я хотел спросить, каким образом вы планируете обеспечить внесение кандидатуры Гарри Каспарова в бюллетени по выборам президента в 2008 году? Какой процент, по вашему мнению, можете вы получить на выборах президента? И последний вопрос, потом, если останется время, скажите, каким образом вы собираетесь решить, предлагаете решить проблему Кавказа? Это потом. Спасибо.
Интересно, что вот проблема Кавказа, она там в последнюю очередь должна решаться, понимая, видимо, что...
А может быть, в первую очередь новым президентом?
Ну, на самом деле, как раз Кавказ – это тот регион России, в котором вот немедленного решения проблемы, точнее уже не проблемы, а накопившихся вот этих катастроф многолетних, я думаю, что сегодня никто сразу не предложит. В первую очередь, конечно, надо все-таки отказаться от той подпорочной практики взаимодействия центра с кавказскими регионами, где мы фактически выплачиваем дань за сохранение так называемой стабильности, соглашаясь с тем, что в регионах просто не соблюдаются российские законы, а действуют... Ну, сейчас уже, значит, заговорил Абдурахманов.
Законы Гора,
ну, да, про морально-этические. Но на самом деле сначала он собирался меня наказывать по этим законам Гора. Я просто еще раз хочу напомнить, что я написал заявление в прокуратуру и жду, чтобы прокуратура отреагировала на первые заявления Абдурахманова, которые были гораздо более угрожающими. Теперь, что касается кандидатуры внесения в списки, надо собирать подписи. Другое дело, мы будем смотреть, в общем-то, как этот процесс будет проходить. Можно собрать 2 миллиона подписей, на самом деле, я не вижу в этом такой уж большой проблемы, если бы не стояло очень жесткого ограничителя по регионам. То есть, вы знаете, можно не более 40 тысяч подписей из региона, что, конечно, является абсолютным издевательством, потому что непонятно, почему люди, скажем, в Москве, ну, там, в 10-миллионном регионе, они должны дать то же количество подписи, скажем, жителя Рязани или там Коми. Потому что выстраивание вот такой конструкции, оно делает процедуру сбора подписей, учитывая, что это все будет проходить там в январе-феврале, то есть еще попадает на январские праздники, процедуры практически безнадежны. Мы все равно будем это делать, но у нас очень важно участие в процессе и демонстрация того, что власть нелегитимна, потому что власть ясно совершенно, что даже если вы соберете подписи со всеми формальностями соблюденными, это, кстати, например, продемонстрировано было партией «Яблоко» в Санкт-Петербурге сейчас, на региональных выборах. Если власть не хочет, чтобы вы были в списке, то вас там, безусловно, не будет. Поэтому для нас этот процесс – это возможность демонстрации потенциала оппозиции и мобилизации людей на протест. Потому что не выборы 2 декабря, не выборы 2 марта, с нашей точки зрения, легитимными не будут. Власть выискивает форму, естественно, она будет антиконституционной, антизаконной, своего самосохранения. Поэтому борьба за победу – это не борьба, которая заканчивается 2 декабря или 2 марта. Это борьба за восстановление демократического конституционного порядка в России, и она имеет свой график и возможность готовлены самые разные сюрпризы, как, в общем-то, плохие, так и, будем надеяться, хорошие.
Ну что ж, еще вот вопрос такой. Ну, Владимир Путин, понятно, сейчас искал, как тут выразился коллега, рецепт вечной политической жизни, как уйти так, чтобы остаться, и что-то такое вот придумал. Да, уйти по-европейски нельзя, по-азиатски вроде тоже не хочется, или по-лукашенковски. Ну вот, единственный выход, он тут перевернул шахматную доску, там зал зааплодировал, и теперь остается ждать, что дальше будет. Там пойдет он в премьеры, не пойдет он в премьеры, ну, может быть, все-таки мы погадаем. Вот вам как кажется, кто будет в этом бюллетене на 2 марта, там, Зубков, или вот два преемника, которые полгода или там почти год всех дурили, а теперь как-то исчезли совершенно из политического контекста. Опять они тихие такие чиновники в правительстве.
Ну, трудно, конечно, что-либо с уверенностью утверждать вот в такой мафиозной структуре, где, в общем-то, босс принимает решения, и, в общем-то, все сразу берут под козырек и бегут их выполнять. Возможно, разные сценарии. Мы понимаем только одно. Путин решил оставаться, контролировать ситуацию, и вариант премьер-министра при слабом президенте, потом уход по состоянию здоровья, он выглядит логичным, но, тем не менее, на мой взгляд, совершенно необязательным.
Потому... А конституцию менять придется? Ведь страшновато оставить такие полномочия даже человеку, который всем тебе обязан. Но в 5 минут может передумать.
Значит, на самом деле, вот я говорю, возникает очень много интересных логических неувязок. Вот не будем забывать, что Путин уже сейчас шагает по, вообще по такой очень зыбкой почве.
Потому нам рассказывают про парламентскую республику.
Ну да, но тем не менее, как бы сегодня, ну, сегодня, заметьте, гарант прав всех россиян становится частью одной партии. Это, то есть уже мы уже фактически живем в каком-то ином конституционном режиме.
Но он рассказывает о честных выборах.
Нет, подождите прочим. Секундочку. Тем не менее, он занимает определенную сторону в политическом споре. Ельцин же этого не делал. Ельцинская система базировалась на концепции президента как отца там, всех россиян, вот отец нации.
Он
не, но он не участвовал в политических процессах, вот, а напрямую, во всяком случае. А здесь же, начиная с, буквально с 2000 года, пошли инициативы, направленные на разрушение этой системы, отмена выборности Совета Федерации, появление вот этих абсолютно антиконституционных семи округов федеральных и так далее. То есть постепенно эта система упразднялась. Сейчас как бы ее, вот срок ее жизни подошел к концу. И поэтому Путин, безусловно, будет приводить, соответственно, форму в соответствии с тем содержанием, которое появляется в том, что, ну, наверное, можно сказать, такой мягкой однопартийной диктатурой ГДРовского плана. То есть, скорее всего, упор будет делаться, мне кажется, на партию, то есть старая конструкция ЦК КПСС, техническое правительство, Верховный Совет. Это возможная схема, как бы, там, с КГБ, которая там все это контролирует. Но, я еще раз говорю, жизнь, и вот вы правильно сказали, Михаил, может нести свои коррективы, потому что власть же не эстафетная палочка. Ее так не передал там, в принципе, потом пробежали круг и вернули себе, да? Значит, на самом деле могут произойти самые разные вещи. Она может даже упасть просто из немощных рук преемника, который будет трястись от страха просто от того, что ему его вручили. И захочет как можно скорее отдать обратно. Возможно, масса ситуаций недопонимания. А кроме того, в общем-то, когда Путин, ну... воспользуемся его же там жаргоном, опускает сегодня всю политическую элиту, это такой тест на податливость системы. Да, пока, в общем-то, все прогибаются, но их становится слишком много. Людей, которые проиграли, которых выкидывают, их становится много. И вопрос, а не получится ли вдруг критическая масса, которая начнет там давать результаты, схожие там с октябрем 64-го года, например?
Мне трудно представить какого-нибудь Сергея Иванова, который вдруг неожиданно объявляет в декабре этого года, что он пойдет на выборы, конкурирует с господином Зубковым.
Нет, на самом деле же формы бойкота и саботажа, возможно, разные. На самом деле достаточно там дать отмашку где-то в контролируемых этими группами средств массовой информации там, на появление истории там, о дачном кооперативе «Озеро» или, например, о деяниях там, Путина на посту там, главы там, внешней экономической комиссии Ленсовета. Разные возможные варианты. Я понимаю, что это, скорее всего, сегодня не научная фантастика, но мы все понимаем, что ситуация крайне зыбкая, и поэтому сценарии возможны, возможно, любые, но многое, мне кажется, зависит еще и от как бы нашей общей готовности признавать себя просто даже не статистами, а вот той лагерной пылью, в которой пытается нас обратить эта власть.
Ну, давайте еще слушателей послушаем. Петр, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день, уважаемые.
Добрый день или вечер.
Я бы хотел узнать ваше мнение, Гарри Ефимович.
Как вы сказали?
Да, мнение.
Неважно, да, хорошо.
Вот, по поводу того, вот как вы отнесетесь вот к моему мнению, что власть просто решила, ну, в лице немногих людей, решила все начала и концы финансовых потоков замочить и спрятать в семейном сортире.
Замочить? Ну, вообще деньги как бы в сортире не прячут, по-моему, если только не делают золотые унитазы. Вы, мне кажется, вот на самом деле очень вопрос правильный, потому что он как раз...
Хоть и витиеватый.
Ну, витиеватый, но он как раз выводит, вот, мне кажется, главную часть вот, плана, который и реализовывается сегодня в Кремле. Ведь по факту же российское государство сегодня там растаскивает вот эти корпорации-гиганты. Роснефть, Газпром, Транснефть, сейчас это Олимпийская корпорация утверждена. То есть российское правительство оказывается фактически правительством, которое менеджирует убытки. Оно уже раздало все свои, большую часть своих финансовых экономических рычагов, и эти корпорации сегодня возглавляются людьми, составляющими вот так называемый путинский клан. И поэтому, конечно, в этих условиях важно найти ту систему, которая позволила бы дальше как бы проводить план по переводу всех активов страны в частные руки под вывеской этих так называемых государственных холдингов.
Ну, знаете, я все-таки по этим госкорпорациям хотел бы сказать или задать вопрос дополнительный. Знаете, есть ощущение такое, что как раз в этом-то и есть один из самых больших рисков, почему и Путин, и его окружение вот пытаются сейчас создать для себя такую систему каких-то сдержек и неприкосновенности, потому что они создали систему, в которой огромные богатства и огромные экономические интересы могут быть как бы уничтожены в одну секунду. Достаточно сменить менеджмент в этих корпорациях, и этими финансовыми потоками будут рулить совершенно другие люди. То есть они пока ими не овладели как частной собственностью.
Ну, на самом деле, это требует какого-то времени. Я полагаю, для этого Путину и надо оставаться у руля и контролировать процесс превращения вот этой так называемой частной государственной собственности в собственность по-настоящему частной. Скажем, вот Олимпийский проект в Сочи – это, в общем, типичный проект, в общем-то, перекачки средств государственных под такой благовидной эгидой в частные карманы путем, в том числе, приватизации самых лакомых кусков российской недвижимости, российских территорий. Но не будем также забывать, что у «Газпрома» и «Роснефти» по закону, который недавно приняла Государственная Дума, вот эта марионеточная, есть право создавать собственные армии, официально для защиты инфраструктуры. Но мы же понимаем, что в критический момент они могут не только защищать инфраструктуру, а за те деньги, которые в состоянии платить, между прочим, наши с вами деньги, потому что это то, что является объективно собственностью еще государственной. Так вот, за наши с вами деньги эти армии будут пополняться офицерами, которые уже вынуждены, в общем, выбирать между нищенским существованием в официальной, как бы российской армии, и крайне заманчивыми предложениями армии таких уже частно-феодальных, которые по-прежнему кормятся за государственный счет.
Давайте еще вопрос из Петербурга у нас. Звонок. Владимир, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гарри Кимович, преклоняюсь перед вашей смелостью, перед вашими действиями, особенно программа по Ленинградскому телевидению 2 против одного. То есть вопросы подонков или встать, или... начать драться, но вы поступили достойно. Скажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса. Вы завтра становитесь президентом, ваши первые три указа. И второе, Путин в своих кругах заявляет, да, я поставил вертухая под названием «Главное управление лагерей-Чечня». Предложите, пожалуйста, другие варианты. И еще, вы станете президентом, не станете ли вы еще хлеще диктатором, чем Путин? Будьте добры.
Ну, на самом деле, ключевым пунктом программы нашей, которую другая Россия собирается обнародовать, мы будем распространять, это как раз ограничение президентской власти. Ну, даже есть среди нас те, кто считает, что должна быть вообще парламентская республика России. Но, на мой взгляд, очевидно, что правительство в России должно назначаться парламентом, должно быть ответственно перед парламентом. Парламент, на мой взгляд, сегодня должен быть одномандатным. то есть политические партии пока не сформировались, и, в общем-то, это все продукты жизнедеятельности Садового кольца в Москве, никакого отношения к жизни регионов, жизни простых граждан не имеющих. И вот этот, и этот одномандатный парламент должен, представители территорий должен сформировать правительство, правительство будет, естественно, по итогам голосования, соответственно, поисков компромисса, и это правительство, я повторяю, отчитываться должно перед парламентом. Президент во многом должен выполнять именно представительские функции, он, конечно, верховный главнокомандующий, это вопросы о внешней политике, но при этом не должен никоим образом оставаться вот человеком, остаться потенциальным диктатором. То есть первые шаги, конечно, должны быть направлены на изменение вот этого политического баланса власти в России, который, увы, в общем-то, на сегодняшний день складывается таким образом, что исполнительная власть немедленно подминает под себя все возможное.
А Чечня?
Ну, Чечня, еще раз говорю, это не проблема одной Чечни и конкретно одного Кадырова. Это проблема всего Северного Кавказа. Эта проблема у нас не решена на самом деле. И надо отказаться вот от стратегии путинской, если это можно назвать стратегией, появление там назначенцев, людей, которые, в общем-то, отчитываются только перед ним и которые, в общем-то, понимают, что им выдан карт-бланш, если они обеспечивают, ну вот как сейчас сказал наш слушатель, порядок в лагере. Чечня – это не лагерь, Ингушетия – это не лагерь. И я полагаю, вот по как бы своим представлениям, то может быть, конечно, еще недостаточным о жизни этого региона, хотя, в общем-то, как, в какой-то мере я могу себе представить и психологию людей там живущих, что все-таки пока как бы тенденция оставаться в составе России, она еще перевешивает иные настроения, но ситуация меняется, и, в общем-то, еще какое-то время продолжение этой самоубийственной политики, и ситуация изменится, потому что мы же прекрасно понимаем, при изменении конъюнктуры все кадыровские боевики также повернут оружие против российских войск, как они, в общем-то, поменяли уже один раз сторону в 90-е годы.
Давайте коротко, Павел, буквально секунд 15.
Спасибо. Здравствуйте. Михаил, прошу уж не выключать меня, очень важно. Гарри Кимович, я вас очень уважаю как профессионала высочайшего, и поэтому я прошу вас, сходите к Путину, и он как высочайший профессионал, он будет уважать вас. Вам ничего не нужно будет просить. Вы получите сборную России, вы займетесь любимым делом. Это первое. И второе. Политковская выступала, я ее слышал лично, там, в прямом эфире, у Рыковцева, по-моему. Она поносила этого Кадырова тоже так же, а через месяц ее убили.
Понятно, не боитесь?
Да. Ну, на самом деле, важный звонок, значит, как я понимаю, так расшифровывать. Идите к Путину, получите право заниматься там шахматами, обдадут сборную России, иначе вас убьют. Ну, спасибо за предупреждение, Павел. Но я собираюсь заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.
То есть вы собираетесь заниматься политикой, и никаких сделок с властью вы не хотите предпринимать?
Я говорил уже много раз, могу повторить еще раз. Единственное, что я готов обсуждать с властью, это условия ее, этой власти, капитуляции.
Ну что ж, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. И я напомню слушателям «Радио Свобода», итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый, съезд партии «Единая Россия», в тройке федерального списка один Владимир Путин, Алексей II выступил перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, оканчивается подсчет голосов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.